Значит, чтение из Евангелия, которое сегодня читается, так как пасхальный период, продолжается чтение Евангелия от Иоанна. 15 глава, начало. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Ну, для справки, действие, которое описано в этом отрывке, это речь Иисуса, происходила вечером 6 апреля 30 года в Иерусалиме, это четверг, накануне распятия, он был распят в пятницу. И перед нами фрагмент прощальной беседы Иисуса с учениками во время этой тайной вечери. Да? То есть, если хотите, это как бы фрагмент из завещания Иисуса, то, что Иисус вот, как бы, говорил своим ученикам. Ну, для справки, наверное, все. Я напомню, что в прошлый раз, или в позапрошлый раз, или в прошлый, я уж не помню, мы начинали читать Евангелие от Иоанна, меняя слова «меня» и «я» на слова «сын» или «дочь Бога», ну, в зависимости от того, кто воспринимает. Сын или дочь, которых каждый из нас должен открыть в себе. Да? Понимаю, что в нас как бы, вот, присутствует божественное начало, тот самый сын или дочь Бога, которую Иисус открыл в себе. Да? Ну, на мой взгляд, получилось интересно и познавательно, и поучительно, и я предлагаю продолжить этот опыт, поэтому специально для вас я взял и поменял слова, и прочитаю сейчас отрывок с словами, исключительно, что я делал, это поменял вот слова, да, «мне» и «я» на «сын», в скобочках, «дочь Бога». Я буду читать, можно, да, «сын», потому что, ну, все время говорит «сын, дочь», тяжело. Хотеть могу «дочь» читать.
Ну, можно.
Можно «сын»,
поставим,
да?
Поставим.
Хорошо. Значит, «сын Бога в тебе» – это истинная виноградная лоза, а отец наш – виноградарь. «Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Сын Бога сказал вам. Прибудьте в Сыне, и Он в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете с Сыном Бога. Сын Бога – это лоза, а вы – ветви. Кто пребывает в Сыне Бога, и Он в нем, тот приносит много плода, ибо без Сына Бога не можете делать ничего. Кто не прибудет в Сыне Бога, извергается вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собираются и бросаются в огонь, и они сгорают. Если прибудете в Сыне Бога, и Слово Его в вас прибудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И тем прославится Отец наш, если вы принесете много плода, и будете учениками Сына Бога». Уже немножко по-другому звучит. Да, еще сложно, но уже мы как бы вот как-то более питательно, скажем так. Сразу хочу сказать, что в такой редакции я готов подписаться под каждым из утверждений Иисуса. Но только нам теперь остается понять, в общем, о чем идет речь и как все это связано с позицией человека как творца или жертвы. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно поближе взглянуть на вот этот самый психологический тип жертвы, про который мы сегодня говорим. Возможно, вы встречали людей вокруг вас или внутри вас, которые никак не могут стать и быть счастливыми. которые мечтают о любви, о счастье, о радости жизни. Но все это, как только появится в их жизни, или просто поманит на горизонте, вдруг исчезает и оборачивается проблемами и страданиями. Эти люди несчастны, мир вокруг них зол, не понимает их, не принимает. А люди вокруг никак не хотят сделать той самой малости, которую должны сделать, чтобы избавить их от страданий. Хотя могли бы это сделать, не затратив никаких усилий. Но что ему стоит бросить пить? Что ей стоит придираться ко мне? Перестань придираться ко мне, да? Что стоит ему начать вовремя звонить маме? Что стоит ей начать прислушаться к моему мнению? Начать воспринимать меня всерьез? Вообще, что ему стоит сделать меня счастливым? Мне так мало надо. Или хотя бы просто перестать мучить и не заставлять больше страдать. Знакомо, да? Узнаете себя, да? Знаете? Жертвы – это мы. Значит, для кого-то иногда, для кого-то в определенной сфере жизни, для кого-то в определенных личностных отношениях, для кого-то во всем и всегда. Жертва – это тот самый раб, которого, по словам классика, помните, был такой один русский классик, который говорил, что надо по капле выдавливать из себя этого раба. Вот жертва – это тот самый раб, которого надо из себя выдавливать по капле, но я бы добавил, пока он, этот самый раб, не выдавил тебя из тебя. Потому что, к сожалению, это печальный факт. Если человек не начинает вовремя что-то делать с жертвой в себе, понимая, что вот я становлюсь жертвой, то жертвенность возрастает, она захватывает все новые и все новые сферы жизни человека, и человек превращается в идеальную жертву, в полную жертву. Давайте посмотрим на такую идеальную жертву поближе. Откуда берутся жертвы? Из детства. Мы все родом из детства. Значит, главная причина, по которой ребенок становится жертвой, ну, воспринимает, ощущает себя жертвой, да, и потом несет это в жизнь, это дисфункциональная семья и недостаток любви. Для девочек это в основном недостаток любви отца, для мальчиков недостаток любви матери. Ну и плюс, ну, например, там тихий алкоголизм, да, кого-то из родителей, отец, не способный стать полноценной главой семьи, да, мать, которая берет на себя роль главы семейства и как бы, да, там, разводы, которые происходят по инициативе там, кого-то из родителей и так далее. Я не хочу останавливаться вот на этих психологических аспектах подробно, потому что психологическая наука, она достаточно подробно как бы рассматривает все, что происходит с детства. Я просто хочу отметить главное. Причина появления, проявления в человеке жертвы, да, если мы говорим о детском возрасте, это дисфункциональная семья, то есть отсутствие полноценной семьи, я имею в виду семьи, способной творить. Потому что полноценная семья, она может что-то творить, в том числе счастливое детство для детей. Когда функции у отца, матери нарушаются, когда начинается женщина выполнять роль хозяина, мужчина выполнять роль непонятно кого и так далее. Да, это называется дисфункциональная семья, которая в результате дает жертву. Чтобы вы сильно не расстраивались, я могу вам сказать, что это не, абсолютно не трагедия сегодняшнего дня, и даже более того. Пример святого семейства – типичный пример дисфункциональной семьи. Да? А святое семейство, ну, знаете, кто такой, да? Мария, Иосиф, Иисус – типично дисфункциональная семья. Так что ничего страшного, как вы видите, я просто сразу хочу сказать, да, что это не диагноз, это не приговор, да, это просто некая ну, реальность, которую мы должны принимать, понимая, что выход, избавление возможно. Да? Победить эту жертву это возможно. Ситуация усугубляется тем более, если оба родителя сами являются типичными жертвами. Что на самом деле бывает гораздо чаще, чем мы себе думаем, потому что история личной жизни жертвы похожа, как будто она написана под копирку. У кого есть знакомые жертвы, или кто в себе, да, можете, я сейчас буду говорить, а вы можете сравнивать историю жизни. Первый любимый человек, независимо, идет ли речь о мужчине, о женщине, неважно, да, как бы, это относится не только к женщинам, это относится к мужчинам то же самое. Первый любимый человек, человек падший, которого надо спасать, ибо без жертвы он пропадет окончательно и бесповоротно. Жертва должна принести себя в жертву ради того, чтобы любимый человек смог удержаться на краю. При этом любимый очень быстро превращается в тирана, делает жизнь жертвы невыносимой, потом исчезает. Тем или иным образом это уже не так важно. Появляется второй любимый человек, спаситель в кавычках, который прилетает на вот этот ярко горящий огонек жертвы, на эти флюиды, крики о помощи. Процесс как бы их совместного пребывания недолог, потому что от спасителя жертва быстро избавляется. Так как он не может быть полноценным тираном, ну, просто в силу того, что он пришел как спаситель. Да, он не в состоянии стать полноценным тираном, но и спасти он ни от чего не может. Потом появляется третий, как правило, сам жертва, которая для жертвы номер один выполняет роль, две важные для нее роли, тирана и спасителя. Понимаете, встречаются две жертвы, которые начинают меняться полюсами. Ты тиран, я спаситель, ты тиран, ты спаситель, я спаситель, ты тиран. Один другого тиранит, да, потом один другого спасает. Вот они, как бы, меняясь постоянно местами, образуют такой гармоничный жертвенный союз, который может длиться до бесконечности долго, до тех пор, пока один из людей понимает, что дальше так жить нельзя, что все, уже все. Это... От жертвы к жертве повторяется одно и то же, с вариациями, да, личностными, да, но это есть. Как узнать в себе жертву? Ну, вообще, это достаточно просто. Есть характерные признаки, по которым можно четко... Да? Я только напоминаю, да, что жертвенность, она жертва присутствует в каждом из нас, но в разной степени, в разных сферах, в разных отношениях. Да? Поэтому есть люди, которые говорят, не, у меня ничего подобного нет, я не жертва. Да, поэтому я... Как узнать, есть жертва или нет? Ну, самые типичные и характерные. Там всегда лучше, чем здесь. Не важно, о чем идет речь. Но там всегда лучше. То есть такая хорошая русская поговорка: в гостях хорошо, а дома лучше. Вот для жертвы с точностью да наоборот, да? Вот, там всегда лучше, чем здесь. Вот у соседей, у родственников, у незнакомых людей, у неизвестно кого в фантазиях. Вот там всегда лучше, чем здесь. А здесь всегда плохо. Да? Это как бы типично.
Там, где нас нет.
Это и есть, да? Там хорошо, да? Угу. Всегда лучше, где нас нет, да. Какой еще признак характерный для жертвы? Всегда есть кто-то, кто виноват в твоих страданиях. Есть тиран, который заставляет тебя страдать. Один, несколько, как бы, да, это не так важно. Но есть кто-то, кто заставляет тебя страдать. Если такой человек, или люди, да, или ситуации есть в окружении, значит, в тебе есть жертва. Еще признак. Ты ждешь, что кто-то придет и решит твою проблему, и ты знаешь, кто может прийти и решить. Да? И ты говоришь, там, приди и реши мою проблему, потому что только ты можешь решить мою проблему. Выступи в роли спасителя уже, наконец, спаси меня уже. Значит, если это есть, значит, у вас есть жертва, да, которая ждет, что кто-то придет и решит. То есть, для того, чтобы жертва была полноценной жертвой, обязательно жертве необходимо иметь рядом тирана и спасителя. Ну, кто такой обычно тиран? Обычно тиран, ну, кого жертва выбирает на роль тирана, да? Обычно это другая жертва, которая в данный момент, в данных отношениях, по отношению к данному человеку, реализует свои страхи в виде агрессии. Да? Потому что мы знаем, что любая агрессия это страх. Да? Значит, человек может страхи, как бы, они быть, ну, подавлять, да, человека, или могут в виде агрессии. Вот когда, значит, да, обычно тиран это другая жертва, которая реализует свои страхи в виде агрессии. Иногда тираном становится творец. То есть человек, который дает жертве любовь в виде подсказок, что ее место не здесь, что надо ей делать не это, да, из любви. Говорит, понимаешь? Но жертва эту любовь не принимает, да, а воспринимает этого человека как тирана. Вместо того, чтобы прийти и спасти, да, ты меня учишь, как жить. Да, ты тиранишь по полной программе. Уже достали эти тираны, нет, чтобы какой-нибудь спаситель нашелся. Да. Обращаю ваше внимание, это делает творец, а не спаситель. Да. Творец и спаситель это не одно и то же, да, это абсолютно разные вещи. То есть иногда в роли тирана становится творец, то есть человек, который понимает, что, ну, что-то с человеком происходит не то, он по любви своей, он говорит, ну, остановись, задумайся, оглянись, там, да, неважно, увольняет с работы, там, еще что-нибудь, делает какую-нибудь гадость, жертва страдает, ее опять тиранит, да, она не готова принять эту любовь. Да, но. А кто же такой спаситель? Спаситель это обычно другая жертва, которая играет в спасителя в данный момент. То есть она чем-то жертвует для спасения, но жертвует не собой и не своим. И потому спасти никого не может. Что значит не собой и не своим, я чуть позже объясню. Сейчас хочу сказать, что иногда в роли спасителя пытается выступить человек, который пытается встать на путь Творца и выбраться из мертвой хватки собственной жертвы. Да? То есть вот человек был жертвой, да? И он понимает, все, больше не могу, все, буду Творцом. Да? И он как бы вырывается, и тут ему встречается жертва, которая кричит, спасите, помогите нам. Да? И он, вот кому я могу отдать действительно свою любовь. Да? И он действительно пытается отдать жертве свою любовь, свое пытается отдать. Но он отдает жертве то, что предназначено для другого человека. Почему? Потому что жертва – это лишь видимость. Жертва – это обман. Нет, то есть жертва – это реальность, да? То есть реальный человек, который вот это жертва, да? Более того, этот реальный человек, он всегда знает, в чем и как его надо спасать, он всегда четко знает. Да, он не говорит, не знаю, как меня спасти. Нет, он знает, мне для моего спасения нужно то-то, то-то, то-то и то-то. Да, он четко это знает. Но на самом деле это относится не к реальному человеку и к его реальным потребностям, а к играемой роли. Понимаете, да? Есть разница между мной и моей жертвой. Да? Между мной как личностью, неповторимой, уникальной, да, и жертва, которая на мне паразитирует. Это две разные. Моя жертва, она говорит, о, спасите меня, дайте мне денег, дайте денег, потом дайте мне денег, обеспечьте меня, дайте мне стабильность, дайте мне. Да? Мне-то нужно другое. Понимаете, и когда появляется какой-то спаситель, который начинает давать денег, который начинает там чего-то пытаться спасать. Жертва не может принять любовь, потому что любовь принимает душа человека. И как следствие что получается? Значит, или спаситель понимает всю бессмысленность происходящего и исчезает, превращаясь в Творца. Да, он понимает, что его разводят, он понимает, что это все игры, да, которые абсолютно не имеют смысла. И он просто становится Творцом, он говорит, все, извини. Я пошел. Или, если он исчезнуть не может, то потихоньку он превращается в тирана, возвращаясь в том числе в состояние жертвы. Да? То есть он как бы пытался выбраться из своей жертвы, но... Да. Ладно, какие еще признаки жертвы? Как мы можем еще узнать жертву в себе? Ну, например, если хочется решить проблему за счет бегства. Есть какая-то проблема, он говорит, а, бежим отсюда. Да? Это жертва. Да? Ну, как я уже говорил, знание и ожидание, кто и что должен сделать, чтобы я стал счастливым. Да? То есть, если есть четкое понимание, кто и что должен сделать, чтобы я стал счастливым, это жертва, да, знает. Наличие зависимости или созависимости какой-то. Потому что чаще всего игра жертв, она проходит через... У одной жертвы зависимость, у другой созависимость. Вот они там, значит, это спасители, тираны друг другу там, значит, тиранят. Наличие комплекса неполноценности. Если вы понимаете, что вы в чем-то неполноценны, да, или полностью неполноценны, или в чем-то неполноценны, то чаще всего это голос жертвы. Наличие стыда за себя, за своих близких, за свои поступки, за... Как бы, да. Страх перед всем, что не соответствует ожиданиям. То есть, я ожидаю, что будет так, что-то произошло не так, страх перед неизвестностью, неопределенностью, да, вот как бы. Что бы ни происходило, все равно первая реакция как бы страх. Чаще всего это тоже жертва. Откуда берется жертва? Что лежит в основе этой жертвы? В основе жертвенности ощущение собственной неполноценности. Тут один интересный нюанс. Вы знаете, что такое полноценный? В русском языке слово полноценный обозначает полностью соответствующий требованиям. Ну а неполноценный, соответственно, не полностью соответствующий требованиям. Понимаете, да? Требованиям. Что такое требование?
Это список, который сам себе...
Список, который человек себе представляет, что вот настоящий человек должен быть таким, 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 о, я не соответствую.
Неполноценный.
Неполноценный. Не полностью соответствует требованиям. Что лежит в основе ощущения неполноценности, вот этого, да, комплекса неполноценности? Стыд за себя, за своих близких. Со стыдом тоже интересно. Значит, стыд – это такое чувство сильного смущения, от сознания предосудительности поступков своих, от осознания вины. Да? Чувство сильного смущения от осознания предосудительности. Да? Что это нехорошо, да? это надо скрывать, да? Стыдно, это постыдно. В русском языке есть интересный синоним у смущения, есть такое слово «застенчивость» называется. Произошло от слова «стена». Ну, прячется, да, за стену, спрятавшийся за стену собственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. В основе стыда лежит страх оказаться нелюбимым, потому что плохим. Да, не просто нелюбимым, а нелюбимым, потому что плохой, я плохой, да. Стыдно, я плохой, это стыдно, потому что в глазах, чтобы меня любили, я должен быть хорошим. В основе плохости нашего что лежит? Жизнь в рамках закона, представление о добре, о зле. Да? В основе закона страх. То есть в основе всего, вот пройдя по всей этой цепочке, которая такая долгая, которая вот она, да, мы опять приходим к тому, что в основе лежит страх, да, который вот соответствующим образом нас питает эту жертву. Кстати, знаете, что такое жертва, да? Жертва – это добровольный отказ от чего-либо в пользу кого-либо. И при этом страдания от насилия, несчастья, неудачи. Интересная такая, да, двойственность. Добровольный отказ от чего-либо в пользу кого-либо, да, и страдания от насилия, несчастья, неудачи.
Да? От того, от чего отказаться?
Ну, конечно, ты же отказался, ты этого не имеешь. Вот оно, несчастье, неудача. И насилие. От чего отказывается жертва? Почему страдает? Ведь жертва хочет любви и готова любить. Да? Все жертвы, они говорят, любить, я хочу, любить, я хочу. Ради этого жертва готова жертвовать собой. Казалось бы, любовь. Нет, не любовь. Это не любовь. И потому жертва жертвы, простите за игру слов, но жертва жертвы не может дать никакого плода. Исток жертвенности и ее страхов в отказе от бытия самим собой. Понимаете? Когда человек перестает быть самим собой, он лишается возможности любить. Жертва – это тот человек, который отказался быть самим собой в какой-то сфере, в каких-то отношениях или полностью в своей жизни целиком. Вот как мы узнаем, да, где жертва во мне. Вот если здесь во мне присутствует жертва, значит, в этих отношениях я отказался быть самим собой. Потому что любить могу только я, уникальная личность. Понимаете? Только уникальная личность, неповторимая, может любить, и может любить только так, как может любить только она. Да? Мы все уникальны. И побеждать свои страхи мы можем только любовью. А если я пытаюсь любить не как я могу, а так, как это делал или делает другой человек, или как этого требуют мои представления о добре и зле, или как этого требуют другие люди, или как мне кажется, что этого хотят другие люди, тогда я могу только играть роль. Я не могу действительно любить, потому что сам-то я другой. В этой ситуации я могу только играть роль. Поэтому жертва лишь мечтает о любви, потому что живет не любовью, а страхом. И делает все не из любви, а из страха. И, соответственно, у нее ничего не получается у жертвы, потому что сделать что-то из страха и создать что-то невозможно. Все рушится, все разваливается вокруг. А это, в свою очередь, питает комплекс неполноценности. А сама жертва страдает от неумения любить, стыдиться этого и так далее. Вот, понимаете, да, эта жертвенность, это такой снежный ком, который вот он закрутился, и он пошел. И если вовремя с этим не начинать что-то делать, то ну, эта жертва, она начинает проникать во все. Жертва мечтает любви, она готова к самопожертвованию, но это самопожертвование, это обман. Понимаете? Потому что это не изменение себя из любви, а это измена себе из страха. Понимаете? Это абсолютно разные вещи. Потому что когда из любви мы жертвуем собой, мы меняем себя, вот уникальную неповторимую личность, из любви я готов становиться другим. А самопожертвование жертвы – это измена себе из страха. Да? Наверное, хотят, чтобы я выглядел так, вот я буду выглядеть так, и я вот, и я, да, все. Для жертвы самопожертвование – это не подвиг, а это норма существования, которая творится из страха. И потому ее самопожертвование никто не замечает или воспринимают неправильно. И если партнер воспринимает самопожертвование жертвы неправильно, то есть ему кажется, что это любовь, да, человек собой жертвует, да, он еще не понимает, что это обман, что это игры, да, он думает, да вот, собой человек жертвует. То его ждут большие разочарования. Потому что человек, каждый человек, хочет любви, а не проявления жертвенности, источником которых являются страхи. Да. Каждый из нас хочет иметь дело с душой живого человека, а не с набором комплексов, масок, ролей, еще чего-то. Да. Душа жаждет любви, она жаждет души. Каждый человек, душа каждого человека хочет жить в истине, потому что душа человека не может жить во лжи, а жертва – это ложь. Наша внутренняя жертва – это всегда ложь, мы должны понимать это. Как только есть жертва – это ложь. Жертва – это отказ и уход от Бога, это уход из любви, потому что Бог создал каждого из нас уникальным и неповторимым явлением вселенского масштаба. Знаете, каждый из нас – уникальное и неповторимое явление вселенского масштаба. А жертва противится этому и пытается быть кем-то, кем угодно, но не собой. Быть кем угодно, но только не сыном и не дочерью любящего Бога, который творит этот мир. Жертва не может быть творцом. Она Она старается, да, быть кем угодно, но только не тем, кем Бог создал. Поэтому, если вы хотите быть счастливым, вам надо избавляться от жертвы в себе и стараться избегать жертв в своем окружении. Но я неправильно говорю избегать жертв. Но вам нужно выступать по отношению к ним не в роли спасителей, потому что это путь в ту же самую жертвенность, но быть творцами. Пусть вас воспринимают тиранами, да, которые говорят правду, но надо быть творцами, приглашающими людей в мир любви. Приходи, тут классно, тут хорошо, только жертва сюда войти не может, в этот мир. Потому что жертва – это обман, это фикция, это, да, Бог не сотворил людей жертвами. Он сотворил их творцами. Сын Божий в нас – это творец, это не жертва. Нет, ну, выступать в роли тирана – это всегда сложно. Ну, как перед тобой жертва, ее пожалеть надо, она бедная, вся замученная, ее вот, а ты еще ей тут, ну, опять тиранишь. Ведь человек и так страдает. Но я хочу, чтобы вы понимали, жертва – это совсем не так безобидно, как кажется. Потому что жертва – это ложная цель, которая пытается получить энергию любви обманом, и которая не передает полученную энергию дальше, а рассеивает ее вокруг себя в виде страхов. Жертва – это ловушка энергии любви, это как черная дыра в космосе, которая поглощает все в себя, да, и ничего не созидает, но все разрушает, ведет мир к хаосу. Вы скажете, он на ум разошелся, так вообще прямо наших жертв всех тут. Но я хочу, чтобы вы правильно понимали, эти слова адресованы не вам. Потому что каждый из вас уникальный, неповторимый сын или дочь Бога. А не жертва. Да? Я не про вас, я про жертв.
Нас.
О вашей неестественной сущности, понимаете, о тех паразитах, которые держат вас в рабстве страха. И не дает быть вам полноценными детьми и творцами. Да? Я про них, да? Я не про вас. От жертвы надо избавляться. Это трудно, но пример Иисуса показывает, что это реально. Вы думаете, почему у него семья была дисфункциональна? У Иисуса. Для того, чтобы мы поняли, это реально. Это реально выйти из дисфункциональной семьи, да, где папа с мамой не жил, как живут папа с мамой обычно. По каким-то причинам, ну, не жили они. Где разница в возрасте, где вообще вот как бы, да, все те проблемы, о которых мы говорили, они все есть. Оттуда вышел Иисус. Вот тот ребенок, да, ребенок жертва, он вышел оттуда. И он открыл в себе полноценного сына Бога. Он стал сыном Бога. Это реально. Как избавиться от жертвы в себе? Есть только один способ и путь. Любовью. Надо полюбить себя. Надо полюбить себя. Жертва не может никого любить. Она, жертва не способна на любовь.
Я жертва.
Смотри, как ты накалил атмосферу.
Я старался. А что значит полюбить себя? Во-первых, это значит осознать свою миссию, свое призвание, смысл своей жизни, найти себя самого. Понять, что смысл жизни не в страдании, а есть какой-то другой, настоящий смысл жизни. Его нужно открыть и понять, для чего я пришел в этот мир. Сложно? Сложно. Возможно? Возможно. Во-вторых, полюбить себя – это значит принять на себя ответственность за свою жизнь. Это еще сложнее, но тоже возможно. Понимать, что все, что в моей жизни происходит, это не чьи-то происки, это не жидомасонский заговор, это не... Это последствия моих действий. Принять на себя ответственность за свою жизнь. Кроме того, это значит разобраться с истоками стыда, комплекса неполноценности, которые мы несем по жизни, найти их истоки и понять, откуда они взялись. Разобраться с истоками зависимости, со всеми этими корнями и излечиться от них, то есть простить всех, себя простить, простить всех, кто, да, в нас как бы помог нам проявить в себе эту жертву. Это значит отказаться от услуг спасителей. И это значит научиться принимать любовь от тиранов. Трудно? Ну, конечно, трудно. Но иного пути к Богу в этой жизни нет. Теперь понимаете, при чем тут сегодняшнее чтение? Да? Я хочу еще раз я вам прочитать с маленькими добавлениями. Сын или дочь Бога в тебе – это истинная виноградная лоза, а наш отец – виноградарь. И всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Знаете, как виноградари обрезают, да, виноград? И всякую приносящую плод очищает, чтобы принесла более плода. Но плод-то может принести только Творец. Понимаете? Раб, он не приносит плода никакого. Потому что он думает не о том, как сотворить, а о том, как сочкануть, о том, как спрятаться, о том, как отомстить, о том, как, ну... Каждый из нас уже очищен через слово Бога, которое в нас звучит, да, через голос Сына Бога, который в нас звучит. Нам не надо никуда идти за истиной. Нам не надо проходить никакой курс очистки, нам все уже дано. Нам нужно лишь перестать бояться, открыть в себе Сын или Дочь Бога и поверить Ему. Прибудьте в Сыне, прибудь в Сыне, и Он в тебе. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и ты не можешь, если ты не будешь с сыном или дочерью Бога. Сын Бога – это наш внутренний Творец. Это мы сами, это наша бессмертная суть. Знаете, как открыть свое «я»? Открыть в себе Сына Бога, понять свою суть и свою душу. Сын Бога – это наша суть, это, если хотите, стержень, да, это лоза, а мы ветви. Да? Сын Бога во мне – это лоза, а я – ветвь. Кто пребывает в Сыне Бога, и он в нем, тот приносит много плода. Ибо без Сына Бога не можешь сделать ничего. Без Сына Бога вы обречены быть жертвой. Которая извергнется вон, как ветвь, и засохнет, потому что такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Потому что любая жертва – это сатана. Помните, мы говорили в Библии, кто такой сатана?
Противоречащий.
Противоречащий. Жертва – это то, что противоречит в нас воле Бога. Потому что воля Бога есть та, чтобы мы были творцами, а не жертвой. И если я вместо того, чтобы творить в каких-то отношениях, становлюсь жертвой, это сатана, это противоречащий воле Бога. Сатана не в том смысле, который вкладываем мы, да, там, дьявол там в нас зашел. Нет. Но это самый настоящий, противоречащий воле Бога. Если прибудете в Сына Бога, и слова Его в вас прибудут, если вы будете жить любовью, а не страхом, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Почему? Да потому что тогда любое ваше желание будет соответствовать воле Отца. Потому что своими делами вы будете постоянно прославлять Отца. Потому что тем прославится Отец, что вы принесете много плода, много творений любви, и вы будете учениками Сына Бога. Мы все учимся. Мы все совершаем ошибки в этой самой лучшей и самой великой из всех школ, в школе Бога, в школе любви. Но главное не в том, чтобы не ошибаться. Главное в том, чтобы учиться, делать. Хотеть двигаться. А в заключение я хочу, чтобы мы вспомнили историю из Ветхого Завета, из начала, с самого начала Библии. Помните, кто потерял рай? Адам и Ева. Две типичные жертвы. Значит, первое, если помните, да, ей хотелось чего-то большего, что она имела. Да? Там за познанием было что-то большее, чем здесь. Да? Например, ей хотелось, ей змей сказал, вы будете как боги, да, и она. Второй Адам, потому что не сказал свое свободное нет, когда Ева угощала его. Не сказал нет, как творец. А может быть, даже не поинтересовался, а что, собственно, ему предлагают. А если поинтересовался, то не стал противиться. Почему? Чтобы выглядеть хорошим в глазах жены. Рай потеряли жертвы. Понимаете? Почему? Потому что именно вашей жертве, не вам, не сыну или дочери Бога, а вашей жертве, неуютно в царстве любви. Неуютно в этой жизни. Что такое жизнь? Это неопределенность. Это постоянные сюрпризы, это постоянное, да, отсутствие стабильности. Это постоянные приятные сюрпризы любви, которые мы получаем со всех сторон и в разном виде. Жертве в царстве любви неуютно. Жертве нужен закон. Говорит, нет, ты мне скажи четко, что можно, чего нельзя. Что нужно, чего не нужно. Потому что жертва хочет защитить себя от неожиданности, неприятности. Говорю, все это понятно для чего. Хотите обрести рай? Гоните ее прочь, эту жертву. Победите ее в себе, эту жертву. Станьте творцами. И не только новой религии, религии любви. Нет. Нужно стать гораздо больше. Нужно стать творцами всей своей жизни. И творцами своего счастья. Чего я вам всем и желаю. Спасибо.